Только у нас важные вопросы и спорные темы.
97.2.
На радио «Комсомольская правда». 97.2 FM.
17 часов 22 минуты, время московское, радиостанция «Комсомольская правда», 97.2 FM, Антон Челышев у микрофона. Я всех приветствую, дорогие друзья. У нас организована онлайн-трансляция эфира на сайте kp.ru. Вы можете сейчас все увидеть, все происходящее в студии, хотя, в принципе, по большому счету смотреть пока не на что, а точнее не на кого, потому что мы приглашаем и до сих пор ждем в гости человека известного как первый советский или один из первых советских миллионеров, кем он только ни был, и кандидат в президенты, и кандидат в мэры и губернаторы, и биржу организовывал, и гробовую контору открывал, и племенной скот разводил. Герман Стерлигов, вот, православный бизнесмен, православный миллионер, как только его не называют, Германа Стерлигова мы ждем в гости. Говорят, что вот-вот он подойдет, может быть, даже в эти минуты он поднимается по лестнице и сейчас в этой студии окажется. Вот, Герман Львович Стерлигов наш гость. Поговорим мы с ним о его взгляде на жизнь, о его взгляде на происходящее, о его взгляде на экономический кризис, который мы то ли преодолели, то ли продолжаем в его условиях существовать. Вот, Герман Стерлигов сумел приспособиться к кризису, точнее, вот кризис подсказал ему бизнес-идею, он ее реализовал, правда, там можно говорить о той или иной доле успешности, тем не менее, говорить можно, и мы говорить будем, пусть вот только Герман Львович наконец уже в студии окажется, хотя бы до выпуска новостей. Естественно, в этом эфире принять участие сможете и вы. Телефон нашей студии 9700972, код Москвы 495. Герман Стерлигов — фигура очень известная, фигура противоречивая, фигура со взглядами очень интересными. И вот мы, собственно, попросим поделиться его этими самыми взглядами. Герман Стерлигов пришел в нашу студию. Герман Львович, здравствуйте.
Здравствуйте. Я приношу извинения за опоздание. Выехал с огромным запасом. Проехать невозможно. Бросил машину, так и не смог выехать на Тверскую. Бежал бегом, метро и так далее. В общем, что мог, делал. Простите меня, ради бога.
Да-да-да, мы знаем. Мы знаем, что вы бросили машину, ехали в метро. И самое главное, что приехали вообще. Итак, Герман Львович, с чего мы начнем? Вот вы настолько интересны человек, столько вокруг вас интересных вещей происходит. Как семья, как дети? Может, с этого начнем?
Слава Богу, милости Божьей, очень хорошо.
Отлично, спасибо. Отлично. Тогда, хорошо, тогда давайте о делах, скажем, о земных тогда, о делах греховных, если угодно. Как дела с бизнесом, как дела с делами?
Ну, у меня основные дела как раз там, где детки. Основные дела на моих сельскохозяйственных участках, в моем крестьянском хозяйстве, где мы выращиваем настоящие продукты питания. И кормим их всех наших друзей и знакомых. Мы там селим семьи молодые, они строят себе дома, заводят себе скотинку. И у нас получается уже большой коллектив. Сейчас начинается у нас учебный год. Причем у нас там начинается учебный год. Безо всяких ваших этих школ ужасных. Поэтому дел, интереснейших дел куча. Просто куча.
А кто же вот детей там учит, если школы
нет? Учителя отчасти из Москвы, отчасти на месте. Потому что почти у всех высшее образование. Мы сами можем учить детей. Кто чего преподает? Ну, не отдаем детей в незнакомый, так сказать, коллектив, неконтролируемый, особенно молодежный коллектив. Проблема же не столько в учителях, сколько в детях. Сейчас же вообще, ну, что мне рассказывать, что творится в школах? Это все радиослушатели знают, я думаю, лучше меня значительно. Я, слава богу, плохо это знаю. Слава богу.
А вам не кажется, что если вы сначала создаете для детей отдельные свои школы, в которых, может быть, по-вашему, все лучше, чем в школах традиционного склада, да, то... Не кажется ли вам, что потом придется создавать для них свои университеты и, в конце концов, свой какой-то мир?
Конечно, так и сделаем. Я не хочу, чтобы мои дети были частью вот такого вот отвратительного мира, который сейчас создан в Москве. Я не хочу, чтобы они были органичной частью всего этого разврата. Я хочу, чтобы они были отдельно от этого. Я хочу, чтобы этому было чуждо. Я хочу, чтобы они это смотрели на это по меньшей мере с удивлением, а то и с возмущением. Конечно, я не хочу, чтобы мои дети были частью вашего мира.
Хорошо, а что такого развратного в Москве? Ну вот живет 10
миллионов
человек.
Это даже неудобно как бы говорить на эту тему. А что тут неразвратного? Тут выходишь, вон рекламные щиты видишь, разврат кругом. Между ларька проходишь газетного, там куча голых баб и пидорасов выставлена прямо на глазах у детишек. Заходишь в магазин, ну и так далее, и так далее. Я уж не говорю об отвратительном примере. малоприличных женщин, которые везде ходят туда-сюда, и мужиков, которые на мужиков не похожи, которых тоже изобилие. Поэтому везде разврат здесь. Везде. Сюда вообще завозить детей, даже провозить их по Москве, и то это вред для одесских душ. Не то, что жить здесь и общаться. Конечно, есть люди нормальные, которые мучаются здесь, в этом аду московском, духовном аду.
Ну, хорошо, а как тогда нам... Вот, кстати, то, о чем вы говорите, очень похоже на то, как мы боремся с алкоголем и табакокурением. Запрещать, не пущать. Курить, запретить курить в общественных местах, алкоголь запретить продавать ночью и ничего не делать для
того,
чтобы
не борется
народу
с этим.
Не хотелось
да
курить
это,
и
да
пить.
Да все это туфтень. Никто с этим не борется и не боролся. Вот, допустим, у меня запрещено курить на территории, у меня никто и не курит. А у вас только ля-ля-то-поля. У вас типа, мы запрещаем, штраф 5 рублей. Да найте вам 5 рублей, подавитесь, и все курят дальше. То же самое с выпивкой, то же самое с наркоманией. Все, пожалуйста, делай, что хочешь. Колись, развратничай, кури и пей. Штраф только 5 рублей заплати. Вот это называется у вас запреты. Это не запреты, это туфта для лохов.
А тут накануне у нас министр финансов Кудрин, наш министр финансов Кудрин, сказал, что вот, естественно, с определенной долей юмора и иронии, сказал, что вот те, кто курит или, скажем, те, кто пьет, через акцизы, скажем, помогают... тем, соответственно, помогают решать демографические проблемы, социальные проблемы. Вот. Герман Львович, я, с вашего позволения, сейчас прервусь. У нас определенного рода социальная, опять же, информация. Потом выпуск новостей. Свой вопрос дозадам, а вы на него ответите. Я напомню, что в гостях у «Комсомольской правды» Герман Стерлигов.
Только у нас важные вопросы и спорные темы.
97.2.
На радио «Комсомольская правда». 97.2 FM.
17.35, время московское, радиостанция «Комсомольская правда». Мы продолжаем разговор с Германом Стерлиговым. Герман Львович, итак, вы сейчас, так сказать, волею судеб и вашей собственной волею живете на природе. Наверняка то, что у нас происходило летом, вы видели, ну, может быть, своими глазами, может быть, не из третьих, четвертых рук, как доводилось нам, городским жителям, а хотя бы из вторых, из первых. Вот какое у вас сложилось мнение о причинах пожаров, которые, собственно, у нас бушевали. А какие вы видите, возможно, их последствия? Вот. Ну, об этом чуть позже.
Я вам скажу, что как только начался дым, заметный дым, я сразу распустил всех своих людей, у кого есть дети, дал необходимые средства для того, у кого их не было, для того, чтобы они разъехались в те места, где дыма нет, потому что для деток очень вредно, когда дым. Распустил весь персонал. Те дежурные, которые остались, увеличили в 2 раза заработную плату и оставили на скотине. То есть, ну, поскольку у нас непрерывное производство крестьянского хозяйства, и там дым не дым, доить, кормить и так далее надо. Вот. А что касается причин дыма, то они от того, что горел, как известно, леса и торф.
Угу.
А горел леса и торф, и так сильно горели, потому что не было дождиков. А дождиков не было так долго, потому что все меньше и меньше становится пресной воды на материковой части. А пресной воды становится все меньше и меньше, потому что мы с вами ездим на машинах. Потому что нефть, которая добывается из резервуаров подземных, она освобождает пустоты. И эти пустоты заполняются пресной водой до краев. Ровно столько, сколько добыто нефти, ровно столько миллиардов тонн мы потеряли уже пресной воды навсегда. Это невосстановимо. Потому что эта вода выходит из оборота. И причина всех пожаров, потепления, жары и так далее, именно в нефтедобыче. Потому что пресной воды определенное количество квадратных кубометров. Не квадратных, извините, кубометров, а кубометров. То есть тонн. А кубометр — это примерно тонна. По оценкам российским, это 500 миллиардов тонн. За прошлый год добыт 1 миллиард тонн нефти. Ну, по официальным отчетам 0,5 миллиарда, но умные люди говорят, все надо умножать на 2, потому что налоги не с каждой тонны платятся. Вот, и поэтому можно посчитать, сколько нам, в принципе, осталось до катастрофы. Потому что не всю же мы должны воду уничтожить и потом помереть. А сначала просто будет воды меньше, и потом мы помрем, воды еще сколько-то останется.
Герман Львович, а как же бедная, несчастная Саудовская Аравия, которая нефти добывает больше, чем мы, а воды там нет вообще практически?
Ну, вода там, во-первых, есть, там глубинная вода есть, которая циркулирует. А это не та глубина воды, которую добывают нефть. Это километровые глубины. Там никакой воды нет. И в Саудовской Аравии, если пробурить скважину, то добуришься до поверхностной воды. То есть она везде есть. То есть это круговорот воды в природе, то, что мы обучали в школе. А мы выдергиваем эту воду из этого круговорота и отправляем в бездну, туда, в преисподнюю, откуда нефть выкачиваем. И это все равно, что сказать, знаете, извините вас, как зовут?
Антон.
Антон, простите меня. Скажите, Антон, вот давайте вы еще 10-15 лет поедете на машине, а после этого мы удавим вас и ваших детей. И вы, допустим, сойдете с ума и скажете, да, да, я хочу 15 лет поездить на машине, а потом убейте меня и моих детей. Вот буквально в этой ситуации находимся все мы с вами. И вы, и я, все ездим на машинах. Когда я говорю об этом, я говорю про себя прежде всего. Я тоже не отказался от автотранспорта. Более того, никто от него и не откажется. До тех пор, пока государство не начнут регламентировать количество автомобилей. Отменят эту вседозволенность бессмысленную, когда миллионы людей болтаются по всему миру в разных направлениях, просто отделать нечего. Ведь все мы знаем, как используются автомобили. Большая часть использования автомобилей это просто делать нехрен в городах. Поэтому люди, съезжу-ка я туда, съезжу-ка я сюда. И от этого зависит количество пресной воды наших детей или ее отсутствие. И поэтому нужно накладывать мораторий на добычу нефти, большей части нефти, оставить только минимум добычи для государственных нужд, ну таких как полиция, медицина там, и так далее. То, что необходимо, остро необходимо для
людей. А что будут есть пенсионеры тогда? Нефтедоллары, это пусть, конечно, часть определенной нефтедолларов, пусть не самая большая
часть. А пенсионеры тогда
часть.
Будут есть здоровые продукты питания, выращенные в миллионах крестьянских хозяйств, которые создадут миллионы бездельников, которые сейчас ошиваются в мегаполисах. Являются юристами, аферистами, журналистами, кем только не являются. Я и про себя, я тоже юрист по образованию. Вот, поэтому мы будем жить долго и счастливо, если будем жить на природе, трудиться, растить детей в труде и есть хорошее мясо, пить чистую воду и дышать чистым воздухом. Это замена нефти долларов. Отличная замена, уверяю вас.
Так, есть у нас желающие с вами пообщаться. Надежда, здравствуйте. Да, я прошу вас, Герман Львович, наушники надеть. Надежда, прошу.
Здравствуйте. Я хотела бы Герману Львовичу задать такой вопрос. Некоторое время назад в «Комсомольской правде» был телефон, вот, который принадлежал как бы организации Германа Львовича, по которому могут обращаться девушки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Вот, к сожалению, у меня этот номер не сохранился.
231-0380. Трудная жизненная ситуация – это когда детей пытаются отобрать, правильно?
Так, 231-0380.
Угу. Это когда детишек отнимать пытаются, ювенальная юстиция и прочие извращенцы?
Нет, когда девушка ждет ребенка, но нет средств воспитывать его.
А, это без проблем, да, давайте. Воспитаем любое количество детей. Главное, не убивать его, не делать аборт.
Угу, спасибо.
Пожалуйста.
Итак, вот можно, кстати, поговорить и о детях. Слышал я об этой истории. По-моему, к вам обратилась в очередной раз дама, у которой пытаются отнять ребенка. Ну вот, мол, женщина не работает, соответственно, кормить ей своего ребенка нечем. И вот, значит, ребенка надо забрать, так сказать,
в знаете, почему так надо
дом.
Забрать этого ребенка? Потому что он дорого стоит. Потому что дети, которые попадают в детские дома, создают рынок продажи детей. Во-первых, в усыновление. Это никогда бесплатно не делается. Во-вторых, на органы. Это самые хорошие деньги. Очень здоровый ребенок, который сейчас редкость, дает до 6 миллионов долларов дохода, когда его разбирают на запчасти. И поэтому дети сейчас на вес золота. И поэтому уже дети бомжей и алкоголиков никому не нужны, потому что они больные все насквозь и зараженные там с врожденным сифилисом. Нужны дети здоровых родителей. И поэтому придумали ювенальную юстицию для того, чтобы забирать детишек побольше. Чтобы в продажу это было.
Вы
это огромная экспортная статья.
Вы знаете о конкретных вот таких случаях?
Да бесчисленное количество. Это никто не фиксирует, потому что это нельзя зафиксировать. У нас вон у знакомых в роддоме сказали, что у вас ребенок умер. На самом деле потом выяснилось, что он не умер. Что это пошло все на запчасти. Вот сейчас пытаются судиться. Пытаются. Потому что это бессмысленно. Ничего не докажешь. В роддом подходить нельзя. Знаете, как к банку нельзя подходить, все равно попадешь. Так и к роддому нельзя подходить. Там убивают детей. Там кто-то, кому очень повезет, родит. Но лучше рожать дома и не рисковать ребенком.
То есть все, так сказать, жители вот, вашего поселения...
Рожают дома, конечно. Рожают дома. У нас здоровые
женщины.
Но вы
приглашаете слабо. Врачей?
Ну, конечно, конечно. Для у нас мы приглашаем врачей, но он еще ни разу не понадобился. Баба рожает сама. Бабе даже пуповину можно не обрезать, если врача нет. Она отсыхает через 40 минут и переламывается как ноготь. И ребенок тогда не орет, как резанный, когда им по-живому режут пуповину, а вообще не чувствует этого и не рождается с криками и воплями, когда режут по-живому. Да еще такой свет в глаза, типа как на допросе в камере. На первое, представляете, что видит несчастный ребенок. И какие руки он чувствует. Руки деда-убийц, которые за 10 минут до этого делали аборт в соседней комнате. Роддом страшнее места вообще нет.
Ну, я полагаю, что вот с вами сейчас многие бы поспорили. Вот, но у
да
нас просто время,
спорить,
у нас, что у
нас тут спорить,
времени,
господи
времени нет.
Да.
Герман Львович, давайте все-таки несколько слов о бизнесе. Скажем, вот когда у нас, собственно, кризис начался, вот вы решили возродить вот эту вот вашу историю с товарными биржами.
Не, да. Не так. Мы придумали вот что. Просто чтобы не отнимать ваше время на пересказ, я сам скажу. Мы придумали, что нужно вместо долларов и евро в случае их дефолта То есть мы ожидали дефолт в 2009 году. И мы сразу стали предлагать систему и создавать эту систему расчетами с золотом между стран. А каким образом это можно было сделать, придумали мы, чтобы не менять законодательство всех стран, это невозможно. Через бартер. То есть золото является товаром. То есть любой товар меняется на золото. И таким образом, добавляя НДС в золотую монету, чтобы по законодательству большинства стран проходит, мы осуществляем простую сделку бартера. Золото на нефть, золото на рубаху, золото там на продукты питания. И везде получается бартер. Нас никто, в общем, не понял из обывателей. Но правительства разных стран мира поняли. И думаю, что последствия нашей деятельности будут, и уже можно сказать, что признаки этого есть и в Китае, и в Турции, и в некоторых других странах.
Но, с другой стороны, у нас, смотрите, затихли разговоры о возможном крахе доллара,
да,
возможном крахе евро.
Поэтому наша система не востребована в целом, совершенно справедливо. Поэтому то, что мы делали, вот тот бронепоезд, ту тачанку, которую мы сделали, сейчас поставили в гараж на запасный путь. Но дефолт рано или поздно будет, потому что пирамида доллара и евро — это одно и то же доллар и евро. Как вы знаете, наверное, лучше меня. И она рассыпется обязательно.
Ну,
потому
хорошо.
Потому что ни одна пирамида не бывает вечно. Но это и там 100 лет пирамиде. Ну, долго, да, согласен. Но 1000 лет люди рассчитывались в золоте, никакой пирамиды не было. И, в общем, выход из кризисных проблем, где всегда кризис неизбежен, потому что доллар, бумажные деньги порождают кредитную систему, бесконечную кредитную систему, потому что деньги, которые имитируются ФРС США, поступают в банк, в американский банк в виде кредита. А кредит всегда предполагает процент. А тут вдумайтесь, не знаю, вот вы поймете на вскидку или нет, процент-то не напечатано. То есть напечатано только тело кредита. То есть процент вернуть невозможно теоретически. И практически. Поэтому, когда нарастает вот эта вот гора пирамиды, тогда какие-то страны должны разориться для того, чтобы этот процент заместить. И только тогда происходит замещение тела кредита. И поэтому кризис неизбежен. И, конечно, страдают, ну, типа России там и прочих.
Ну, мы вроде, к счастью, пока где-то на пороге подобного рода катаклизмов не стоим.
Ну, звонок был вот в 2008 году. Сейчас будет посерьезнее, я думаю.
С чем это будет связано? С нефтью или с очередным
падением? Нет, это ни с нефтью, ни с чем вообще не связано. Это связано просто с тем, что без конца нарастает бумажная и электронная масса денег. И наступают моменты выплат. Выплаты по большинству кредитов теоретически невозможны, потому что процент не имитирован ФРС. То есть имитирован только тело кредита. И поэтому рано или поздно наступает катастрофа. Кто-то перестает платить, начинается цепная реакция. Понимаете?
Да, смутно, но понимаю. Хорошо. Самое главное, чтобы поняли слушатели. Кстати, если есть среди них желающие задать вопрос...
Ну, вы можете у нас на сайте посмотреть, там подробно это все описано, Стерлигов.ру, и на эту тему есть ссылки на очень интересные статьи американские, европейские, российские, не только наши там материалы. И там очень подробно и интересно вообще эта афера вся долларовая описана.
9700-972, телефон прямого эфира, 495, код Москвы. Мы говорим на совершенно разные темы, с совершенно конкретным человеком. Герман Стерлигов, сам он себя предпочитает называть председателем правления общества любителей древней письменности. Ну и вот бизнесу, соответственно...
Но это чистая правда.
Тоже не чужд. Нет, я не спорю.
Не, бизнесу на самом деле я практически чужд. Потому что бизнес — это всегда вкладываешь деньги, должен получить прибыль. А я вот последние годы вкладывал деньги без малейшей возможности получения прибыли, если не происходит дефолта евро и доллара. Я пытался создать новую систему расчетов в мире. И поскольку я сам вести не могу, я предлагал это правительствам разных стран за свой счет. Рекламировал это в газетах за свой счет. Давал рекламу на радио за свой счет. На телевидении за свой счет. Подчеркиваю, в разных странах. Мне обошлось это в десятки миллионов евро.
Неужели эти десятки миллионов евро вот на мясе, молочке заработали вот в Подмосковье?
Нет, это были у меня закопаны под дубом деньги.
Под дубом? А, те самые. Те самые, которые как-то там ржаветь начали.
Не-не-не, ржаветь начали центробанковские. Угу. Которые у нас инвестиционные так называемые монеты, да, российские. Да, да. А у меня было закопано чистое золото. Поэтому я и превратил его в десятки миллионов евро.
Но под дубом еще что-то осталось?
Нет, под этим дубом ничего не осталось.
Ага. Но есть другие дубы, надо полагать. Хорошо. У нас телефонный звонок. Рагим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я прошу моего гостя надеть наушники. Рагим, прошу.
Герман Стерлигов, очень приятно, что наконец-то в России есть такие люди.
Спасибо, Рагим.
Вам бы президентом брать ваши и фантастические идеи настоящего русского мужика. Вы понимаете, это просто чудо, что я по радио услышал. Я 3 года мучаюсь и хочу добиться. Надо мне с вами связаться как-то.
231-0380. Рагим, меня очень радует, что вот ты, судя по имени, не русский человек, но хочешь, чтобы я стал руководителем России. Русские люди этого не хотят, потому что они в основном бритые, русские люди. А бритому народу нужен бритый руководитель.
Дело в том, что вы знаете, вы на самом деле вещи говорите, настоящие, духовные, сильные вещи. А настоящая современная цивилизация, экономика, это продажная, пустая фуфушка, понимаете? Сейчас то, что вы говорите, земля, люди, эти болты, гайки не будут жрать из завода. Люди, земля, Господь дает землю, пшеницу, урожай. Все это надо возвращаться исконно русским, вот на самом деле природным. Народным вещам, а не просто Запад. Запад этот смерть погубила, понимаете, всю Россию. То, что в советское время было, было более-менее идеально. А вот то, что после 90-х годов, это ужас, разрушение. Что творится? Сейчас все девочки, мальчики курят и пьют пиво, понимаете, что творится вообще?
Рагим, мы с вами сторонники. Советское время был путь к тому времени, который сейчас, вот этого обезбоживания людей... И неизбежный такой этап был для того, чтобы превратить вообще вот в такую массу, то, что во что сейчас, в массу телезрителей. Вот, а так вообще, спасибо тебе, конечно, Рагим, потому что я просто сейчас вот почувствовал прилив сил, когда услышал твои слова. Дай Бог тебе здоровья и семье твоей.
А какой Бог, Герман Львович?
Иисус Христос. Нет Бога иного.
Так, есть еще один вопрос. Вы знаете, тут недавно ученые сказали, что, в общем, Земля прошла точку невозврата вот по какому вопросу. Проще говоря, начиная вот с определенного момента времени, который уже прошел, на Земле будет жить большее количество людей, которым нужно большее количество продуктов, чем то, что Земля сможет производить.
Это
проще
обман.
Говоря, нас слишком много.
Это обман тех, кто пичкает нас генно-модифицированной продукцией, загоняет миллиарды людей в мегаполисы, чтобы они вынуждены были жрать эту продукцию и пользоваться всеми так называемыми благами цивилизации, в кавычках, которые нужны на самом деле только тем, кто зарабатывает на них деньги. А все остальные мучаются, болеют и издыхают в этих благах. До потопа, если вы прикинете и посчитаете примерно, сколько жило людей, учитывая, что люди жили по 800-900 лет, Земля была населена примерно 15-20 миллиардами людей. И не было никакого продовольственного кризиса. А уж нам в России, когда мы выезжаем за 25 километров от Москвы и видим вообще пустующие, зарастающие поля и перерезки и далее за 1000 километров, говорить о том, что нам чего-то не хватает, Земли какой-то, это вообще просто, знаете, уровень такого зомбирования друг друга. У нас пустыня! У нас землю, иди бери бесплатно, любой глава администрации счастлив будет, кто-то что-то что-то делает. Можно ее вообще не оформлять уже, никто никого не гоняет. Просто никто работать не хочет. А те, кто хотят работать, тем очень трудно вырваться из Москвы, потому что нужен какой-то старт. А у людей, как правило, нет старта. Те, которые богатые, те не хотят вырываться. А те, которые здесь только за чечевичную похлебку пашут изо дня в день и детей своих мучают, у них нет возможности избушку построить, технику купить, там лошадку завести и так далее. И вот этот старт им надо дать. Это должно делать, безусловно, обязано делать государство, потому что это работники государства. Нам есть нечего, кроме отравы всякой.
Но пока государство этим не особо озабочено,
а пока государство пихает нас в банки. А в банки нельзя
ходить
крестьянином. У нас
телефонный звонок, боюсь, он станет последним. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вы создали свою ставку государства. Все везде у вас хорошо. А у нас, оказывается, здесь везде кругом очень плохо. Но ведь у нас тоже есть и хорошие люди, и хорошие девочки, и мальчики, которые и спортом занимаются, и литературой. Сейчас очень много людей, я вот так вот смотрю, я имею в виду из молодежи, которые действительно не курят, не пьют. А вы говорите, вот все у вас тут плохо. Нет, это жизнь.
Драгоценный мой, я как раз говорю не о тех, кто является исключением в обществе, а это, в общем, этих много, которых их много, но в процентном отношении это исключение. Я говорю о том примере, который есть на улице, которого изобилие, отрицательного примера. Я не говорю о том, что это все так себя ведут. У меня множество друзей в Москве. Я дочку свою выдал замуж за человека, который живет в Москве, это очень достойный православный человек. У меня, у меня нет никаких иллюзий на счет. Более того, я сам жил этой жизнью. Я очень хорошо знаю Москву. Я всего 7 лет живу на воле. А до этого я был таким же зэком, как вы здесь, в этих каменных коробках. Поэтому я тут не понаслышке говорю, я не как про Луну рассказываю. Это я тут вырос. Я это все знаю.
Герман Львович, мы вот вынуждены закругляться. Скажите, через что мы спасемся?
Через веру, естественно, в Господа нашего Иисуса Христа и через выполнение его заповедей. А это единственный путь, это расселение мегаполисов. В практической плоскости, прикладной, это расселение мегаполисов, трудовое воспитание детей, в экономической сфере введение золотого стандарта для того, чтобы прекратить бесконечную зависимость от всего мира через продажу даже нефтепродуктов в зарезанную бумагу. Надо получать за это золото. и это золото превращать во все, что нам нужно. Но самое главное, чем мы можем подсадить на иглу весь мир, в хорошем смысле на иглу, и стать сверхдержавой, это бескрайние просторы, на которых мы можем выращивать чистую продукцию, которая нужна от Японии до Соединенных Штатов Америки. Всем. И это вот мне говорили китайское руководство, высшее китайское руководство, с которым я общался, говорил, сейчас наша проблема – это выйти из зависимости генно-модифицированных технологий. А для этого нужно много земли. Вот у нас много пустующей земли. Мы можем заставить стать зависимой от нас всю Европу.
Понятно. А Герман Львович, а с Ахмадшахом Масудом действительно общались? Очень коротко, да, нет?
Нет.
Нет, не общались. Хорошо. А может, не очень хорошо. Спасибо большое. А мы говорим когда-то бизнесмену, а ныне председателю правления общества любителей древней письменности Герману Стерлигову. Герман Львович, надеюсь, что вы к нам как-нибудь еще придете. У нас будет больше времени на общение.
Дай вам Бог всем здоровья. Приглашайте, обязательно приду.
Только у нас важные вопросы и спорные темы.
97.2.
На радио «Комсомольская правда». 97.2 FM.
Один выход в эфир.